Дорогие друзья, вас приветствует радио «Голос мира». Вы слушаете радиопрограмму «Христианская семья». Сегодня мы продолжим знакомить вас с автобиографическим очерком брата Николая Георгиевича Батурина. Мои желания исполнились. Запись в дневнике «Кемеровская тюрьма» под следствием 26.12.83 года. Следователь дал мне ознакомиться с материалами дела, к которому был приобщен журнал «Вестник истины» номер 2. 1981 года, изъятый в Белово при обыске у брата Хмелева. Там помещена моя статья, а на обложке тексты о побеждающих из Откровения Иоанна. Я давно хотел, чтобы эти стихи из Священного Писания были вынесены на отдельную страницу журнала или другого издания. Мое желание исполнилось. Господь соединяет нас в одном духе и одних мыслях. Слава Ему! В этом журнале я прочел о кончине дорогой сестры в Господе Бочаровой, 11,5 лет отдавшей работе в издательстве «Христианин». Она отошла в вечность 22 января 1980 года, когда я находился в черкасской тюрьме. Я узнал об этом почти 4 года спустя. Благодарил Господа за всех святых, ушедших от нас. Любящие Господа, да будут как солнце, восходящее во всей силе своей. Суд. Суд проходил 26-27 января 1984 года. Ходатайство о предоставлении верующего адвоката отклонили, и в этот раз тем самым лишили брата права на защиту. По закону такие приговоры не имеют силы, но никто не думал отменять ни черкасский приговор, ни тем более кемеровский. Это был 6-й суд. Но Николай Георгиевич впервые встретился с тем, что подсудимого не кормят. Утром в тюрьме он получил только пайку хлеба, а в перерыве ему даже и воды не дали, не говоря уже о положенном обеде. Многим лжесвидетелям, выступавшим против него на суде, он действительно давал читать Слово Божие, беседовал с ними. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. 2 Коринфянам, 4 глава, с 3 по 4 стих. И хотя всем лжесвидетелям Николай Георгиевич простил, но решение о них будет от Господа, по правде его. 31 января, в день, когда выносили приговор, конвоир подвел брата к скамье подсудимых и сказал: «Садись слева». В предыдущие дни он располагался на ней где хотел. Брату сразу вспомнился стих из Священного Писания, который он прочитал в это утро. «Ибо он стоит одесную бедного, чтобы спасти его от судящих душу его». Псалом 108:31. Он ободрился. «Господь будет стоять рядом и защищать его». Прокурор требовал наказать по всей строгости. включив и оставшийся срок. Судья же ограничился 3 годами, то есть к прежнему сроку добавляли меньше 2 лет. Зал был полон друзей по вере. Середина зимы, Сибирь. Но когда зачитали приговор, его забросали цветами. Благословляя на новые страдания, запели гимн «Христианин, неси огонь чудесный свой». Позже брат узнал, что без выхода на свободу также осуждены братья Румачек, Скорняков, Хорев, Класин, Козырезов.
Земля бесплодная, пустынные просторы, угрюмый край, далекий Воркута, ты приняла в железные оковы за веру изгнанных свидетелей Христа. Суровый край, ты север, но проклятие от Божьих слуг тебе не услыхать. Зимы твоей холодные объятья мы благовестием будем согревать. Бессилен ты пургою ледяною, в сердцах огонь Господен угасить. Оградой ты колючею стальною не можешь дух святых поработить.
Самые тяжелые дни. После суда Николая Георгиевича Батурина перевели в подвал. В камеру не проникал даже дневной свет. Духота. Все курят, на прогулку не выводят. Это были самые тяжелые дни за все годы его пребывания в неволе. К этим трудностям прибавились посещения корреспондента Советской России, а также появление клеветнической статьи в местной газете «Кузбасс». В ней затронули даже покойного отца. Только теперь брат узнал, что его, как и тысячи христиан, арестованных в 1937 году, обвинили в надуманных преступлениях. Прочитав ее, Николай Георгиевич отказался от пищи. Шли 10-е сутки. На него никто не обращал внимания. Затем, чтобы заставить принимать пищу, вызвали в санчасть. «В крови нашли сахар. Значит, ты ел?» Заявили врачи и дали заключение, что Николай Георгиевич не принимал пищу всего 3-4 дня. Перевели в одиночную камеру. Он обрадовался. Свежий воздух. Можно спокойно молиться, петь. За этот день оперчасть, вызывая заключенных по одному, настроила всю камеру. Якобы брат хочет устроить в тюрьме саботаж. Через сутки Николая Георгиевича возвратили к ним. Заходя в камеру, он почувствовал, что атмосфера там накаленная. Его место было уже занято. До этого он спал внизу. Заставили взобраться на 2-й ярус. А у него сил нету. «Ложись на мое место, я поднимусь наверх», — сжалился пожилой заключенный. «Пока я здесь, тебя никто пальцем не тронет». Брат Николай понял, что они хотели его избить, но Господь не допустил. Через 2 дня на свидание приехала жена. Он получил передачу, стал принимать пищу. Сразу же перевели в больничную камеру, которая не отапливалась. Николай Георгиевич сильно простудил почки. Майор оперчасти, разжегший эту травлю, постоянно интересовался его самочувствием, и если бы не Господь, то живым они поглотили бы его. Хочу домой к Иисусу.
Хочу домой, хочу домой, в отцовский дом, где радость и покой. Хочу домой, влечет меня в отчизну. Хочу домой, хочу домой.
Запись в дневнике. Кемеровская тюрьма после суда 14.03.84 года. Закончил чтение книги пророка Михея. Немножко приболел. Хочу домой, к Иисусу. Вспомнил свою юность. У Бетховена однажды спросили, чего он больше всего ожидает в небесном царстве. «Там обрету я мой слух», — ответил он. «Там и я многих встречу любимых друзей, чудно свиданье вдали от скорбей. Там мы будем петь в совершенном хоре, сливаясь с хорами ангелов. Там я расскажу о своей одинокой жизни и разлуке со всеми, кто дорог был и мил. Всем поведаю самое сокровенное о любви великого Господа Иисуса ко мне, наименьшему из Его рабов. Исполняются и многие другие желания, чего не видел глаз и не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А самое главное, я узрю моего драгоценного, любящего Господа Иисуса Христа на престоле в вечной славе, одесную Отца и Бога своего, и Бога нашего.
Хочу домой, влечет меня в отчизну, где ждет меня Отец благой. От суеты, скорби и укоризны в небесной сладости покой. И я вышел в мир с желаниями без счета, иду вперед с единственной заботой, что стало мне надеждой дорогой. Хочу домой, хочу домой, хочу домой, хочу домой, в отцовский дом, где радость и покой. Хочу домой, влечет меня в отчизну. Хочу домой, хочу домой, хочу домой. Река стремится к морю и к пристани плывет корабль. Дитя при матери не знает горя, а я уже пришла весна, на легкие крылья птица, через моря в родимый край стремится. Не страшен враг, летит она стрелой. Хочу домой, хочу домой, хочу домой. Хочу домой, в отцовский дом, где радость и покой. Хочу домой, влечет меня в отчизну. Хочу домой, хочу домой, хочу домой, в приятных сновидениях я видел родину свою. Там от окна, там больше нет томления, а здесь я гость в чужом краю. Я в жизни спел немало разных песен, но все прошло, мой круг стал малетесен. Остался в сердце лишь припев такой: хочу домой, хочу домой, хочу домой. В отцовский дом, где радость и покой, хочу домой, влечет меня в отчизну, хочу домой, хочу домой, хочу домой, хочу домой. Отцовский дом, где радость и покой, хочу домой, влечет меня в отчизну, хочу домой, хочу.
Опасаясь, что ко дню освобождения приедут многие друзья, администрация лагеря в срочном порядке вызвала спецконвой из Алматы, старшего лейтенанта и двух солдат, и отправили брата Николая на этап. Он прошел уже не один этап и знал, что это такое. Но на сей раз ему впервые в жизни надели стальные наручники, как самому опасному государственному преступнику. Самозажимающиеся спаренные браслеты, стягивающие запястья рук, при малейшем движении причиняют невыносимую боль. Наручники, как правило, надевают на буйных, не подчиняющихся конвою заключенных или на смертников. Сопровождающий офицер, очевидно, по указанию сверху, специально проявил над ним свою власть и, возможно, в последний раз. Убедившись, что заключенный не тот человек, за которого его приняли, через полчаса наручники сняли. По милости Божьей, ему было даже легче с этим конвоем. Не изматывали по общим камерам. В Уральске, как обычно, обыскали и завели в камеру смертников. Затем Воронеж. И снова, как особо опасному преступнику, место нашли только в карцере. Брат Николай Георгиевич был благодарен Господу и за эти условия. Свободно молился, пел, укреплялся духовно. 7 дней везли до Ростова. Там он пробыл последнюю неделю перед освобождением. 26 сентября доставили в шахты. Ночь провел в бараке. Утром объявили надзор. С 6 вечера до 6 утра из дому не выходить. Раз в неделю отмечаться в милиции и за пределы города не выезжать. С таким условием его освободили. 27 сентября после 7-летней разлуки Бог подарил ему радостную встречу с семьей, друзьями и молодежью. Разговаривал он с трудом, потому что 2-й день был в посте. Но, увидев дорогую церковь и родные лица многих детей Божьих, воспрянул духом. Когда в лагере его осудили на новый срок, кажется, прибавилась печаль к печали, тяжесть к тяжести. Но Господь ни на минуту не оставлял его и всегда с любовью заботился о нем. Thank you. Служение в узах. С первых дней пребывания в черкасской тюрьме брат Николай Георгиевич задумался, зачем Господь допустил его арест? Сколько труда на свободе, а служителей мало, и вдруг он оказался отрезанным от всего. Господь утвердил его, что он послан в узы для молитвы. Для молитвы о братстве, о всем деле Божьем, о тружениках наших, о совете церквей, об издательстве «Христианин», о семьях узников. Молился он и о радиомиссионерах, и о родственных по духу христианских миссиях, издательствах, и о многих братьях и сестрах лично. Очень часто он находился в посте, особенно первый год, который почти весь прошел в тюрьме. Он понял, что молитва – это его самое главное служение в узах. Наше братство переживало тяжелые моменты затяжных гонений. Изолировав пастырей, недруги дела Божьего хотели обезглавить церковь и рассеять стадо. Но этого не случилось. Церковь Христова не человеческая организация, она тело его, а он ее глава. И до тех пор, пока не нарушено это святое единство, ей ничто не угрожает. Ни одно орудие, сделанное против церкви, не будет успешно, если она идет путем очищения, освящения и неукоснительного исполнения заповедей Господних. Господь допустил эти гонения и разлуку с пастырями не для того, чтобы нанести ущерб народу своему. Наоборот, попав за решетку, служители продолжали совершать очень важное служение. День и ночь подвязались в молитвах за народ Божий. Находящиеся же на свободе, хотя и не подвергались ударам, старались ходатайствовать о дорогих служителях-узниках. Господь слышал наши искренние молитвы, в этом мы неоднократно убеждались. И не только в чем-то большом, но даже в самом малом Он обильно восполнял наши нужды и защищал. Молитвенное служение – самое великое, самое ценное, в нем вся жизнь для братства, жизнь для каждого из нас. Чем больше мы льнем в молитве к нашему Господу, тем ближе для нас будет гонимое братство, тем дороже святое дело Его. Только через молитвенное общение с Богом мы объединяемся друг с другом в единую паству, где единый пастырь – Господь. Он и приведет нас в свои вечные обители, которые приготовил любящим Его. Великое приобретение. В 1985 году исполнилось 40 лет, как Николай Георгиевич принял водное крещение. В его жизни получилось так, что половину этого времени он пробыл в узах и ссылке. Но никогда у него не появлялось сожаления или сомнения в избранном пути. Он знал, что этим путем ведет его Господь, и всегда он был с ним, и это ободряло брата Николая. Николай Георгиевич не был материально богатым, поэтому ему нечего было терять, когда начался его скорбный путь. Все время он только приобретал благословения Божьи, которые несравнимы ни с каким земным сокровищем. Он часто повторял вместе с апостолом Павлом: Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. 2 Тимофею, 4 глава, 7 по 8 стих. «Межи мои прошли по прекрасным местам» – Псалом 15, 6. Для отца Николая Батурина Егора Степановича в начале 30-х годов отправным пунктом этапного пути был Иланский сельсовет, Канская, Красноярская тюрьма, затем на барже до Енисейска, оттуда в тайгу, в Саврудник. 28 апреля 1936 года Красноярская внутренняя тюрьма, тюрьма номер 1, Марининская тюрьма и лагерь. Новосибирская тюрьма и лагерь в Татарском районе. Снова Марининская тюрьма и один из лагерей Кемеровской области, где 7 марта 1941 года и умер он в возрасте 40 лет. Через 7,5 лет после смерти отца на 21-м году жизни начался и для Николая Георгиевича тот же путь. Первый арест. 28 сентября 1948 года. Красноярская внутренняя тюрьма. С 8 января до 15 марта 1949 года Красноярская тюрьма номер 1. Этап. Новосибирск, Омск, Челябинск, Куйбышев, Москва, Лефортовская тюрьма, Подмосковье, станция Кучино, следственная тюрьма до 15 марта 1950 года. Москва, Бутырская тюрьма, этап в Столыпине до Вологды. Оттуда спецсоставом из товарных вагонов до Воркуты, где он находился до 28 сентября 1955 года. Второй арест. 12 января 1962 года. КПЗ «Город Шахты», Новочеркасская тюрьма, Саратовская, Челябинская, Новосибирская, Иркутская. Баханский район, село Оса, конечный пункт этапа, где родилась Верочка. Там на высылке он жил до марта 1965 года. Третий арест. 16 мая 1966 года. Москва, Лефортовская тюрьма, Красная Пресня, Ростовская тюрьма, Сальский район, колония в поселке Юла. Сентябрь 1967 года. Ростовская тюрьма, колония Каменный Брод до 20 апреля 1969 года. Пятый арест. 5 ноября 1979 года. КПЗ «Город Смело», Черкасская, Днепропетровская, Харьковская, Свердловская, Марининская тюрьма, город Юрга, колония, Кемеровская тюрьма, город Белово, колония до 28 сентября 1983 года. Шестой арест. 28 сентября 1983 года из лагеря города Белово перевели в следственный изолятор Кемеровской тюрьмы. Суд и снова Новокузнецкая, Барнаульская тюрьмы и Джамбул. Сюда прибыл 5 июня 1984 года. Последний этап перед освобождением в сентябре 1986 года – Уральская, Воронежская, Ростовская тюрьмы. Шахты, зона строгого режима. Здесь он провел всего одну ночь. Его освободили с надзором на год. В общей сложности Господь провел Николая Георгиевича Батурина через 50 тюрем и лагерей. «Возлюбленный мой». На этих словах 4 октября 1988 года в 22 часа оборвалась жизнь дорогого служителя. Он написал лишь заголовок, а дальше должны были идти рассуждения о скорбной песне возлюбленного, о винограднике, принесшим дикие ягоды. Смиренно повинуясь Господу, Николай Георгиевич при содействии Божьем приносил добрые грозди даже в страданиях и всю жизнь сокрушенно плакал о тех, кто опечаливал сердце заботливого виноградаря дикими ягодами. Но слез уже было довольно. Настало время незакатной радости для великого печальника и молитвенника русского братства. Вместе с сонмом святых теперь он поет новую песнь, ничем не омраченную песнь возлюбленному, которую начал в долине слез. Одинокой была его жизнь, и такими же последние минуты пребывания на земле. Жена уехала на лечение. Сына он отправил по делу благовестия далеко в Сибирь. Дочерей проводил на спевку. Весь этот день он писал, торопился закончить историю Шахтинской церкви к ее 70-летию. Поднялось высокое давление. Он нашел силы попросить соседей вызвать скорую помощь. Но она уже не понадобилась. Николай Георгиевич был уже у Господа. Через полчаса вернулись дети. У постели отца стояли чужие люди. На столе горела лампа. Лежала, как обычно, раскрытая Библия, тетрадь с записями, уроки боговедения по книге пророка Исаии. Рядом в записной книжке сотни мест из Священного Писания по этой теме. Последний путь. Восьмого октября 1988 года В солнечный, прохладный осенний день Шахтинская церковь совместно с верующими, прибывшими со всех концов страны, провожала в последний путь дорогого служителя Николая Георгиевича Батурина. Весь предыдущий день и всю ночь лил проливной дождь, завывал ветер. Казалось, сочувствуя утрате, плачет само небо. При такой погоде трудно было бы совершать траурное богослужение, но по молитвам детей своих Бог в день похорон послал ясную погоду, и многочисленная толпа неверующих могла спокойно слушать проповеди, звучавшие во дворе дома, где жил Николай Георгиевич, вернее, где жила его семья, потому что сам он около 24 лет провел вдали от родных, скитаясь как служитель Божий по тюрьмам и лагерям и в нелегальных условиях. С ранней юности Николай Георгиевич полюбил Господа, 43 года был членом церкви, 26 лет на служении в Совете церквей, 9 из них секретарем Совета церквей ЕХБ. В короткие промежутки между арестами он вместе с другими братьями подвязался в деле домостроительства независимого братства. Только за полтора года после освобождения из УС он посетил 111 церквей нашего братства – Сибири, Урала, Алтая, Украины, Белоруссии. За 2 недели до перехода в вечность радовался в общении с народом Божьим в Средней Азии. Переступая же тюремный порог, Николай Георгиевич начинал молитвенное служение, которое также без преувеличения можно назвать подвигом. Болея о деле Божьем, он отказывал себе даже в скудном тюремном пайке и практически через день пребывал в посте. Он и на свободе не отступал от этого правила. Молитва была его вторым дыханием. Более 3 часов шло служение у дома. Жители многоквартирного дома открывали окна, выходили на балконы, некоторые поднялись на пожарные лестницы и внимательно слушали Слово Божие. Затем гроб с телом Николая Георгиевича подняли на плечи служители Совета церквей, и траурная процессия двинулась по кладбищу. Впереди шли дети с цветами, за ними друзья несли венки. Их было 48. От дома до кладбища 4 километра. Шли 2 часа по 3 центральным улицам. 10 раз останавливались для проповеди и свидетельства о Господе, стекавшейся со всех сторон толпе слушателей. Ветер расправлял полотна с текстами Священного Писания. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Блаженны мертвые, умирающие в Господе». Верующий во Христа, если и умрет, оживет, и другие. Замыкали шествие 3 духовых оркестра Курской, Харьковской и Сдолбуновской церквей. По пути к процессии примыкало много неверующих людей. Николай Георгиевич при жизни постоянно молился и призывал к широкому благовестию истины Господней. Призыв этот остался завещанием для всех, кто слышал его проповеди. Воистину, желание боящихся Господь исполняет, и вопль их слышит. Похоронная процессия была продолжением его проповеди о Христе. Играл оркестр, пели гимны, рассказывали стихотворения, раздавали неверующим очень много Евангелий Иоанна. Когда лучи заходящего солнца посылали всем свой багряный прощальный привет, родные и друзья по вере, благоговея, предали земле прах дорогого отца, любящего мужа и верного служителя Божьего. Боль временной разлуки снимали со скорбящих сердец святые слова Спасителя, прозвучавшие в последний момент. верующий в меня, если и умрет, оживет. Веришь ли сему?» Иоанна 11:25-26. «Верим», — ответили жена и дети Николая Георгиевича. Этой верой утешены были и все, кому близок и дорог был при жизни брат Николай Георгиевич Батурин. Через всю историю христианства золотой нитью проходит жизнь тех, кто страдал за Христа и умирал ради имени Его. Они были столпом и утверждением истины, были тем божественным телом, церковью Христа, которую апостол Павел назвал «твердым основанием, которое стоит, имея печать сию». Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. 2 Тимофея 2:19. И хотя, живя жизнью правды, они каждый день умирали ради Христа, были в презрении и уничижении у людей, они были частью запечатленного Богом братства, живой церковью Господа, о которой на страницах Святого Евангелия оставлены неизгладимые слова Христа. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Матфея 16:18.
Пташечка, не грусти, не тоскуй обо мне. Вдалеке вижу поле ромашечка, расцветает в своей красоте.
Стены серые, мрак, тишина. От тоски вдруг душа моя замерла. На ресницах блеснула слеза. Не стучися, о пташечка милая, но лети в дорогие края, где живут мои братья любимые, где осталась родная семья. Передай им любовь драгоценную и прощальный привет. Передай, оставляя здесь плоть эту бренную, ухожу в неземной, чудный край, где святая отчизна небесная ожидает всех верных Христу. Там совместно с Христовой невестой счастье вечное я обрету.
Не стучись в окошечко, пташечка, уж не слышу я пенье твое. Пол холодный и стены тюремные похоронят здесь тело мое.
Дорогие друзья, в нашем архиве сохранилась запись звукового письма брата Николая Георгиевича Батурина. Мы сейчас предлагаем вам его прослушать.
Следующий псалом родился 14 сентября 1986 года во время этапирования меня из Джамбула в Ростов на освобождение по месту жительства.
Казахстанский край, степь бескрайняя, вновь стезя скорби, здесь пролегла моя, вновь стезя скорби, здесь пролегла моя. Много сотен дней был в неволе я, по стопам Христа сердце влекло меня, по стопам Христа сердце влекло меня. Думал, что Сибирь, где могила отца, хоть безвестна она, будет концом разлук. Но на пятый год душная тюрьма клеветой и узы продлила тьма, клеветой и узы продлила тьма. Дети, дети мои, будет встречи день, дай же, Господи, радости светлой сень, дай же, Господи, радости светлой сень. Раем степь глядит казахстанская, за квагон стучит, изгнан за правду я, за квагон стучит, изгнан за правду я. Небо счастливый край ждет всех страждущих, верных Господу, как звезды сияющих, верных Господу, как звезды сияющих.
Oh. Вначале я прочитаю Слово Божие из 2 послания к Коринфянам, 3 глава, 2 по 6 стих. «Вы наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собой, что вы письмо Христово через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа. Благодать, милость и мир тебе и твоему семейству, дорогой брат и друг в Господе Михаил Иванович. Очень рад твоему возвращению домой и в церковь. Сердечно приветствуем тебя, Веру Георгиевну, Ваню, Павлушу, Веню, я и моя семья. Желаем всего наилучшего от Господа Иисуса Христа». Благодарю за приветствие, записанное на пленку, которое мы всей семьей с радостью и благодарностью Господу прослушали. Больше всего нас радует то, что при многих испытаниях, скорбями мы имеем общение в одном духе, в единомыслии, в одном желании продолжать то служение, способность к которому дарована нам от Бога по великой милости Его. По милости Его Он хранит нас верными, делу Его, слава Ему вовек. Аллилуйя! Удивительно, как много надо прилагать усилий для объяснения некоторым людям из среды верующих правильность избранного нами пути. Выйти из среды великой блудницы, олицетворяющей союз церкви с государством, повелевает нам Слово Божье, потому что Бог не хочет, чтобы мы были участниками в грехах ее, ибо с нее взыщется вся кровь праведная, пролитая на земле, начиная от крови Авеля до последнего мученика за дело Евангелия, которые до сего дня все еще дополняют число. Нигде в Священном Писании не сказано, чтобы мы шли туда, а вот выйти от нее Бог нам повелевает. С другой стороны, тем, у кого на скрижалях сердца служением нашим написано письмо Христово, не чернилами, не типографской краской, но Духом Бога Живого, таковым не нужно долгих объяснений. Они не только молились о нас, узниках, не только посещали нас своими весточками в узах за имя Христово, а ведь тысячи таковых детей Божьих даже не знают нас в лицо, но и старались сделать все возможное и невозможное, чтобы облегчить нашу участь, чтобы заменить на труде ушедших в узы, помочь нашим семьям, помочь нашим детям познать Иисуса Христа как личного Спасителя и так далее и тому подобное. За многие тысячи километров они едут нас встречать у ворот лагерной зоны этого преддверия ада. Как из залов судов они провожали нас с букетами живых цветов, так и встречают нас с цветами. Видимо, они хорошо запомнили слова поэта, что Христос первым встречает нас при выходе из ворот тюрьмы и хотят своими любящими сердцами быть там, рядом с Господом. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему да будет слава. Дорогой мой брат, сердце мое восторгается к Богу, когда Дух Святой твоими устами напоминает мне о том, что древние события из жизни и служения Неемии очень похожи на наши обстоятельства. Будем и мы поступать так же твердо и решительно в деле очищения и освящения Дома Божьего и восстановления в нем подлинного служения Богу и поклонения Ему в Духе и Истине. Может быть, и в нашем служении это будет последняя глава. Когда-то мне дали книжку «Толкование книги Иеремии», отпечатанной на пишущей машинке. Читая ее, я особенно близко к сердцу принял труд Неемии и вернувшихся из плена жителей Иерусалима, как они восстанавливали разрушенную стену города. А теперь ты обратил мое внимание на очищение храма и восстановление в нем должного порядка и служения. 13 глава 6 стиха и далее. С подобными проблемами встретился Яков Григорьевич в Джамбуле, я в шахтах и ты в Кишиневе. По-видимому, и все наши дорогие братья-служители, вернувшиеся из УЗ, видят все эти беспорядки, как увидел их в свое время верный слуга Господа Неемия. Пользуясь временным отсутствием Неемии, враги дела Божьего постарались
проникнуть даже внутрь Божьего храма, поселиться там, занять некоторые комнаты, внести туда нечистые вещи, создать невыносимые условия для левитов, вынудить их трудиться и питаться на стороне. Все было предпринято к достижению главной цели врага – прекращению служения народа Богу. Характерно, что Товия, аммонитский раб-предатель, оказался самым живучим. Санавалат, Харанит, Гешем, военные люди и прочие неприятели, пророчица Ноадия и другие пособники врага противодействовали Нееме, пока строилась стена Иерусалима. Когда стена была построена, все неприятели упали в глазах своих и познали, что это дело сделано Богом нашим. И Неемия счел возможным для себя отлучиться из Иерусалима, пользуясь его отсутствием. Товия, предатель, проник не только за городскую стену, чтобы поселиться в Иерусалиме, но даже, породнившись с священником Елиашивом, приобрел себе благоустроенную комнату, квартиру в самом храме. К сожалению, и в настоящее время есть много небодрствующих священнослужителей, попустительствующих произволу и беспорядкам в Доме Божьем, то есть в церквах нашего братства. И главная причина этого явления, как я понял, в том, что Елиашивы не только питают родственные чувства к Товии, но исполнены страхом перед рабом аммонитским, который, отчитываясь в своей работе, в кавычках, перед своими шефами, может дать отрицательную характеристику священнику, что повлечет за собой многие неприятности, гонения, лишение плотского благополучия и так далее. Апостол Павел свидетельствует о таковых. Многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме. Они мыслят о земном, филиппийцам, 3.18.19. Так и в нашей шахтинской церкви в мое отсутствие был выявлен Товия Санасар, сын благовестника, который с самой юности со службы в армии был завербован вести разрушительную работу в церкви, что и делал целых 17 лет. Сейчас он отлучен от церкви, но ни одна комната была им занята. Урон делу Божьему причинен очень большой, а главное – это пассивность почти всех служителей. Все идет на самотек. В настоящее время в церкви проходит очищение и освящение. Вот уже около 2 месяцев. Большое затруднение в том, что я не имею возможности бывать на членских собраниях. Был всего на 2-3 собраниях. Те члены церкви, которые не в должном состоянии, пользуются этим обстоятельством и противодействуют этой работе в церкви. В своей семье мы стараемся восстановить семейный алтарь для ежедневного совместного чтения Слова Божьего и молитвы. Но поскольку мы уже давно не виделись, дорогой брат, хочется немножко поделиться и о времени моего пребывания в вузах.
Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня вы прослушали заключительную передачу, составленную по автобиографическому очерку брата Николая Георгиевича Батурина. Продолжение его проповеди мы услышим завтра.